Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, мы Оксана
и Евгений. И я должен вам честно признаться, друзья. На самом деле, Оксана замучила меня. Ну вот замучила. Она говорит, я тебя не понимаю.
Ну потому что я действительно не понимаю. Я смотрю на тебя, я пытаюсь понять, что там у тебя происходит. Между прочим, в отличие от некоторых. И у меня вообще не выходит. Или мне кажется, что у меня не получается. Я не знаю.
А что это за ремарочка была, в отличие от некоторых?
Ну, а ты хочешь сказать,
ладно,
у тебя все понятно?
Оксана, зачем? Зачем ты наблюдаешь за мной и пытаешься меня анализировать? Ты пытаешься залезть ко мне в голову и что-то найти, да?
Ну, вы знаете, я на самом деле пыталась. Я думаю, что так делают многие женщины, но вот оказывается, что так делать нельзя.
И вот об этом, кстати, мы поговорим с писателем, публицистом, экспертом в личностных отношениях, педагогом-психологом Олегом Денисенко.
Сегодня мы поговорим о такой теме. Олег, как мы знаем, недавно выпустил книгу. Она называется «Кто такие эти мужчины?». Меня это название очень сильно зацепило. Он пришел не просто так, он принес нам подарок. И вот вы знаете, первое, что я прочитала, не нужно лезть в голову к мужчине. Я думала, что все мужчины мне прям сразу скажут «да», и так случилось. Так вот, давайте начнем, наверное, для меня больше. Кто же такие эти мужчины? Мне кажется, после вот этой фразы я ничего о них не знаю.
А мне казалось, вы сразу скажете, а почему нельзя лезть в голову к мужчине? Мне очень хочется понять.
Вопрос.
Мне очень хочется понять, что там. На самом деле, эта фраза имеет большое значение, потому что многие женщины пытаются понять, почему мужчина так или иначе поступает, и изыскать там какие-то их личностные проблемы, и решить их, что самое главное. Вот этого делать не нужно, потому что, собственно, может быть, он и не хочет их решать. Может быть, ему и так живется хорошо. А книга «Кто такие эти мужчины?», она сформирована действительно, и там же есть еще вторая часть названия «Ответы на главные вопросы женщин». Я собирал эти вопросы в течение, ну, наверное, 2 лет, и самые актуальные, они вошли в эту книгу. И мужчины, они разные. Они сформированы в своих семьях. У каждого из мужчин свои личностные особенности, свои личностные проблемы. Вообще в каждой книге есть какой-то главный смысл. Один. Когда 2, уже много для книги, она уже тяжеловата. Вот в книге главный смысл, что мужчины, они очень индивидуальны. И да, можно подойти к мужчине с общим пониманием их психологии, но вообще воспринимать каждого мужчину как нечто индивидуальное, и не пытайтесь с каким-то общим методом подходить к ним, все равно не получится.
А какой самый распространенный и первый, что вам приходит на ум, вопрос, который задают вам женщины о мужчинах?
О мужчинах, да? Почему он такой дурак?
Нет, знаете, правильно вы сказали, почему он так поступает?
У меня просто сразу сложилось, ну, это может быть какое-то возрастное, почему он не делает мне предложение?
Почему он так поступает? Не делает мне предложение. Да. В основном вопросы же они разные, но смысл один. Почему он так поступает? И как раз не лезьте в голову к мужчине, не пытайтесь понять, почему. Пытайтесь осознать свое отношение к этому. В конце концов, если вы что-то хотите понять, почему он так поступает, вы можете об этом спросить.
Но он может не сказать.
Так вы понимаете, да, что женщине здесь, вот в данном вопросе, почему он не делает мне предложение, вот ей глубоко все равно, что он там думает, и вообще какие у него мотивы. Ей нужно, чтобы он сделал ей предложение. Вот почему она пытается влезть-то к нему в голову. Не для того, чтобы там что-то понять, что там, какие у него механизмы. Она хочет, чтобы он ей сделал предложение. А вы говорите, не лезь к нему в голову, не пытайся его понять. А что с ним делать? Подожди, я с ним встречаюсь 2 года, думает девушка. А он такой, ни Бенни, Мэнни, кукареку. Слушай, ну, здесь Москва, здесь много мужиков. Ну, я, может, другого пойду найду тогда уж себе, если непонятно. Почему он так поступает? Вы говорите, что не надо этого.
Во-первых, когда задает вопрос, например, мне, я спрашиваю, что вы зададите вопрос мужчине? Как я могу понять? Мы с ним не знакомы, не общались. Как я могу сказать, что у него конкретно в голове? Когда у вас возникает вопрос, почему он этого не делает, вы можете же у него спросить, почему ты этого не делаешь?
Но если он не отвечает?
Молчит. Уходит?
Да.
Почему ты не делаешь?
Переводит
почему
темы.
Почему мы не поженимся? И мужчина молча выходит из комнаты.
Ну, переводит темы.
Вы можете сделать вывод, что он просто не хочет. Не хочет. Ну, нет у него желания.
А это правильный вывод?
Если он не дает вам ничего другого, вот вы пытаетесь опять-таки влезть в голову мужчине. А почему? А это правильный вывод? А он так именно думает. Мы не знаем, как он думает. У него была мама, был папа, а может быть, кого-то не было, и у него сформирован сценарий отношений. И он его использует в рамках ваших взаимоотношений. И никто не знает, почему он поступает так, кроме него. Вообще здоровые люди, психологически устойчивые, они спрашивают и, получая ответ, ориентируются на него. Не додумывают. Нет, ты не то имеешь в виду. Я же знаю, ты на самом деле имеешь в виду другое. Нет. Почему не поженить? Я так хочу замуж. Вообще очень важно мужчине дать понять, что я хочу замуж. Сказать ему об этом. Я счастлив. Я очень хочу замуж. И смотреть, что он делает после этого. А если он ничего не делает, можно спросить, а мы когда поженимся?
А он не сбежит?
Если он сбежит, вопрос, а это ваш мужчина, который сбегает от вас после того, как вы спрашиваете, а не хочет ли он сделать вам предложение? Может быть, он не ваш тогда? Ваш мужчина не сбежит точно. Вообще, когда у мужчины есть чувства, есть эмоции, как строятся отношения? Люди знакомятся, встречаются, проводят время вместе, и они хотят все больше и больше быть вместе. Им нравится, есть потребность у мужчины быть вместе. Так вот, если вы строите так отношения, мужчина, вот у него есть такая потребность, он вам об этом сам скажет. Давай поженимся. А если у него потребности нет, ну, может быть, просто он не хочет. Может быть, он не хочет в принципе, может быть, он не хочет
с вами.
Да, бывает же такое, что мужчина говорит, я не хочу, нет, я не готов, мне еще рано, девушка с ним или женщина расстается, а через 3 месяца женится на другой девушке. Просто она его зацепила так, что он готов, а вы не цепляли. Поэтому не надо пытаться понять, надо понять, как вы к этому относитесь. Можно спросить. По отношениям многое понятно. Вам комфортно с этим человеком в таких отношениях? Да, комфортно. Хорошо. Что дальше? Мы все воспринимаем через ощущения, через свои эмоции, через свои чувства. Если вам в отношениях хорошо, будьте в них.
Вы так все логично рассказываете, все так красиво. Я вам скажу, она его любит, понимаете? Вот это не ее мужчина. И вообще, она даже внутри где-то глубоко понимает, что да не сделает он предложение, даже если она 5 раз у него спросит. В голову лезть нельзя, вы сказали. Лучше спросить, он не отвечает, уходит из комнаты, но она его любит, понимаете? Ну, это ж такое, да?
Давайте разберем, что такое любовь. Что такое любовь?
Ну, вот не может она без него страдает.
А разве это любовь?
Не знаю.
Но любовь? Она считает, что да.
Она может все что угодно считать. Она может считать,
мы сейчас все расставим.
Что да, что дерево красное, а мы все считаем, что оно зеленое, а кто-то скажет синее. Нет, смотрите, любовь – это позитивное чувство. Любовь – это эмоция, это чувство. Неправильно говорить, например, я люблю сырники, потому что мы же их не любим. Мы не испытываем эмоции к этим сырникам, правильно?
Нет, может, я знаю пару человек,
некоторые испытывают. Да, мне сегодня мой товарищ сказал, что я очень испытываю эмоции к сырникам.
Лучше, чем женщина.
Да, но это эмоция, это чувство конкретному человеку. У меня что-то есть внутри, мое эмоциональное состояние говорит мне о том, что этот человек мне не безразличен. Любовь – это эмоция, это чувство, и это положительное чувство. А то, о чем вы говорите, это не любовь, это личностная проблема. Когда я не могу, я страдаю, я не могу без этого мужчины, он меня не любит, а я все равно продолжаю страдать, мое эмоциональное состояние плохое. Это проблемная психология, это не любовь. Давайте договоримся и поймем, осознаем, что любовь в прямом виде – это позитивное чувство, все остальное – это уже проблемная психология. Мы можем разойтись. Да, любой человек, который уходит из отношений, ему тяжело, но он переживает и живет дальше. А те, кто годами страдают, вот если они обратятся к специалисту, к психотерапевту, он им поможет. И у них эмоции негативные.
То есть это отклонение?
Это не отклонение. Ну, нельзя сказать, там, отклонение. Это, ну, такая… Давайте еще раз тогда пойдем дальше и определимся, а что такое личностная проблема. Есть личностная особенность человека, он живет так, как живет, ему хорошо. И кто бы ни говорил, там, ты эгоист, ты нарцисс, ты еще кто-то, если человек говорит, мне так хорошо, я так люблю, это его личное дело, как жить. Если ему это не мешает, это его личностная особенность. А если ему это мешает, например, построить отношения, он хочет, но у него не получается. Вот это уже личностная проблема, и ему с ней надо работать. Так вот, если мы говорим о том, что человек, расставаясь, там, женщина или мужчина, мужчины тоже такие есть, они расстаются, заканчивают отношения, и они страдают, им плохо, они годами в этом живут, переживают, им же плохо, вот это является для них проблемой, и вот с этим надо работать.
Получается, и женщины, и мужчины, которые чего-то ждут, женщины, например, которые ждут подарков, ждут, пока им предложат выйти замуж, они, по большому счету, это какая-то их личностная проблема.
То есть, не совсем ожидают. Так. Если они страдают...
Может, и нет.
Нет, мы же определились. Если они ждут, но для них это Что такое психология? Для чего вообще мы об этом говорим? Это эмоциональный комфорт каждого человека. Если ему комфортно в этом, это его право быть.
Ну, она себе ждет и ждет.
Да, ну, будет хорошо. Да. Ну, не будет и не будет. Есть же мужчины, которые не дарят цветы, потому что, ну, они завянут. Зато они делают что-то другое. Они дарят что-то другое. Ей хочется, конечно, цветов, но ей подарили Мерседес. Ну, обидно, конечно, но ну, что делать? Ну,
может пережить,
да. Да, она это примет. Поэтому, если она ждет и страдает, мужчина от нее ушел, а она ждет, что он вернется, и она страдает, она думает, она залезает там, смотрит, что он делал.
Ну, какой-то период так можно быть.
Да, какой-то период такой может, да,
когда
грустно.
Когда он затягивается, да,
вот плохо. Когда затягивается, когда человек там годами, не знаю, месяцами не может из этого выйти, вообще критическая история связана со смертью человека. Принято считать, что 2 года после смерти близкого человека – это то время, когда психика адаптируется, и он может спокойно жить дальше. Когда люди расходятся, гораздо меньше времени нужно. Если проходит несколько месяцев, человек продолжает страдать, ну, в зависимости от личности, от психики человека. Но мы должны понимать, что когда люди расстаются, всем плохо. Но одни переживают и идут дальше в новые отношения, а другие продолжают страдать. Все просто.
И просто здесь еще, ну, действительно, кстати, несложно оказалось. Но только
это
после того, как вы объяснили.
В теории все легко.
Почему?
А в практике не у всех, мне кажется.
Вы знаете, у меня есть такое понятие «любовь к себе». Человек, который себя любит, это же психология. Когда ему плохо, он думает, что с этим делать. Если я разошелся с другим человеком, я страдаю, я понимаю, что мне реально плохо на физическом уровне, я должен с этим что-то делать. Я иду к психологу и говорю, я страдаю. Разбираю и решаю эту проблему, да? А если я нахожусь в этой проблеме и продолжаю страдать, и ничего с этим не делаю, вот она, проблемная психология. Там можно долго копать. Вторичная выгода, там, жертвенность и так далее. Если есть проблема. Вот у меня недавно был в блоге хороший очень пример. Если мы стоим в общественном транспорте, и нам наступили на ногу, женщине наступил на ногу, она же не обращается к рядом сидящему мужчине и говорит, мужчина, вы знаете, мне мужчина на ногу наступил, но вы же тоже мужчина. Скажите, а почему он это сделал? Мне больно? Ну, вот я не понимаю. Может, я могу его попросить, чтобы он слез? Или как? Вот то же самое, да? А почему этот мужчина так поступает? Когда нам наступает на ногу, нам больно, что мы делаем? Мы сразу же стучим по плечу и говорим, уважаемый, копытца уберите, пожалуйста. То есть мы уходим из проблемы, где нам больно. Мы ее решаем каким-то образом, да? Люди из психологии с проблемной, они не решают. Они в этом живут, страдают, но продолжают жить.
И можно сказать, что им это нравится?
Ну,
нет?
Я еще раз говорю, это какие-то вторичные выгоды, но они страдают. Им это не нравится. Сознательно они страдают, но подсознательно они находятся в этом. Мы можем еще глубже копнуть. А почему они страдают? Потому что у них такая психология. А почему такая психология сформирована? Она была сформирована в детстве. Как правило, мы формируем свою психологию в соответствии с нашим окружением. Почему говорят детские проблемы? Они появляются в детстве. Когда наши родители давали нам определенные эмоции, эмоции страдания, забывали, не знаю, критиковали, обижали, мы начинаем воспринимать отношения вот через эти эмоции, через эти негативные эмоции. Когда мы идем потом во взрослую жизнь, мы ищем эти эмоции. И если нам этот человек не дает таких эмоций, а он, наоборот, дает нам хорошие эмоции, он нас не цепляет. У меня была история, когда мне клиент говорит, я часто об этом рассказываю, очень хороший пример. За мной ухаживают 3 мужчины. Я улетаю в командировку, у нас аэропорт за городом, и 2 из этих мужчин, они говорят, ну, каждый из них говорит, давай, я тебя ночью отвезу, у тебя ночной рейс, чтобы ты не переживала. А 3-й говорит, ну, куда я попрошу 3 часа ночи? Ну, сама доедешь на такси. И она говорит, они все мне нравятся, но цепляет ты меня вот этот.
Который
говорит, не иди, не хочу, слушай, просыпаться зачем? Он ее цепляет. Почему? Потому что в детстве, может быть, кто-то из родителей. Ну, есть теория Фрейда, что это мужчина должен, отец, но не обязательно. Может, и мама ей давала эти эмоции, и она их сформировала, и эти эмоции в людях ее цепляют. Они отвечают ее детским ассоциациям, связанным с отношениями, с безусловной любовью, которую родители ей давали эту любовь, и она понимает любовь как вот это. Подсознательно эти эмоции ее цепляют.
И позвольте я небольшой вывод тогда сделаю, исходя из ваших слов. Если ее это не напрягает, вот этот мужик ее цепляет, который его в аэропорт не везет. Но у них, в принципе, все хорошо, и она готова с ним строить отношения, она не страдает, то, в принципе, ничего плохого.
Это
вот он
выбор.
Не отвез, не
это
отвез.
Это ее
да?
Выбор, да.
Ну,
вот она говорит, ну какой классный, он опять меня не везет. И живет с ним. Но, как правило, мы все, вот такие люди, они страдают, им это не нравится. Но поскольку он эмоционально цепляет, они пытаются из этого что-то выжать, изменить мужчину. Есть глава в книге, посвященная изменению мужчине. Почему этого не надо делать? Они пытаются что-то сделать, с какой стороны зайти
вообще
и так далее.
Взрослых людей людей не надо менять уже, какие сформировались, такие сформировались, но не...
Это безнравственно, с одной стороны. С другой стороны, если мы любим этого, у нас есть эмоция к этому человеку, вот вы правильно сказали, он мне говорит, я не повезу, и она понимает, он такой, ну, не эмоциональный, и она это принимает, а что такое принимает? Ее это эмоционально не цепляет, ее это не разрушает, но это ее выбор. Она имеет право. И кто-то другой скажет, ну, как он ведет, это вообще недостойно. Он скажет, да мне нормально, я его люблю, в нем много хорошего, другого, за что я его люблю.
И поедет себе спокойно на такси. Да? В принципе, так сделает вполне себе. А вот Оксана,
мне
может,
кажется,
со мной не согласиться.
Могу не согласиться.
А, между прочим, беречь своего мужчину, да, это вполне себе. Вот он поедет на такси, понимаешь, а в 5 утра ему на работу.
Нет, это другой момент. Это совсем другое. Вот сейчас Олег рассказывает про эту историю, и мне вспомнились еще несколько похожих. Она, может быть, его и как бы полюбит, да, что
нет,
называется.
Нет, вот она его уже любит. Давайте
любит,
мы так
но,
уже
допустим,
договоримся.
У нее кто-то был в семье, да, допустим, мама у нее такая была или папа. Чаще всего, даже в детстве, как происходит, ее эта мама чем-то цепляла неприятным, и ей хотелось оттуда сбежать. Я просто вспомнила еще две смежные истории, похожие на эти. Там бабушка была воспитателем вместо мамы, и она ее цепляет, то есть как бы она ее любит, понятное дело, но она хочет оттуда куда-то сбежать, находит мужчину, где-то подсознание такого же. Он ее для начала цепляет тоже, она тоже там влюбляется, говорит, что да, я все принимаю, но в какой-то момент у нее начинается опять же вот такая же ситуация. Ей
и
хочется
она опять
оттуда
хочет сбежать.
Сбежать,
да?
Да.
Ну, так она будет
и
от
поэтому...
себя бегать всю жизнь. Вот
я
вот.
Вам другой пример дам. Ко мне тоже обратилась девушка, говорит, у меня мужчина, он живет в гражданском браке, его женщина, она его давит, скандалит с ним и так далее. В конфликте.
Это она вам рассказывает?
Да. А я, говорит, даю ему любовь. Ему так со мной хорошо. Он мне об этом говорит, но почему-то он возвращается туда-обратно.
Да, почему он не уходит?
Потому что ему нужны эти эмоции. Если он уйдет от той, скажем так, вот стервы, а почему, говорит, мужчина любит стерв? Ну, привет маме, да, давайте вспомним, как мама вела себя с этим мужчиной. Если он уйдет к ней, ему будет не хватать этих эмоций, ему станет как-то скучно, как-то пресно. Ему нужно будет где-то
так,
искать.
Подожди, а что вот этой теперь делать? Вот этой
ей
вот
нужно, но есть такие женщины, которые готовы ходить по краю. Они готовы давать ей эти эмоции, вдруг раз в тарелку опал. Что случилось? И я какая-то
не,
причина.
Нет, смотрите, вот этой девушке, которая вам жаловалась. Ну, вот она
вот,
все
вот,
такая
вот,
хорошая.
Вот.
Что ей делать? Тарелки бить?
Вот я и говорю, есть такие женщины, которые готовы давать мужчине то и другое. Понимая его личностные особенности, они готовы иногда скандал устроить. У меня, опять-таки, еще была клиентка, которая обратилась ко мне и говорит, у нас все так хорошо в отношениях. Я даже думаю, может, скандал устроить, а то сейчас зажрется, пойдет изменять мне. То есть эти истории, вот для нее должны быть эмоции вот негативные. А может быть, для мужчины все хорошо и хорошо, у нее все хорошо в семье было. Поэтому что делать этой первой девушке, которая говорит, что не так с этим мужчиной,
вот
что мне...
Вот такая хорошая,
да,
а там эта,
да,
сука его давит, да?
Да,
ну,
да.
То есть...
Хотите? Будьте такой, как она, давайте ему любовь и не любовь, но это будете уже не вы. Но вы можете жить с ним, пытаясь там вот балансировать, давая ему те эмоции,
которые
нужны.
Такая хорошая, потом как, бац.
Да, которая бац, ни с того ни с сего. Но вы можете отправить его к психологу, чтобы он проработал свои личностные проблемы, и он осознал, что у меня такая проблема есть, чтобы для него это стало проблемой, потому что пока для него это особенность моя. Мне нравятся и такие женщины, и такие. Он ее не осознает, проблему. Как алкоголик. Он пьет, но не осознает, что у него есть проблема, связанная с зависимостью. Она может отправить его к психологу, если он осознает, он проработает эти проблемы, может быть, ему не нужны будут эти эмоции, либо искать себе другого мужчину. Если она не хочет потом, чтобы ее мужчина пришел к ней, но искал где-то эти эмоции на стороне и опять
что
завел
себе... Что тоже вполне себе.
Конечно, возможно. А ему будет этого не хватать. Ему нужно будет найти, выделить из толпы вот эту женщину, которая будет для него стервой, будет давать ему эти эмоции. Опять, она будет его цеплять. Это же нерационально, это все эмоциональный уровень. Что-то
мне кажется,
такое
я прям
есть.
Даже это, такую ситуацию в кино видел где-то.
Ой, а все фильмы сняты на этой истории. Возьмите наши советские фильмы «Москва слезам не верит». Пожалуйста, у каждого есть свой типаж. Это там пьющие, это страдающие, это ищущие Муравьева, да, постоянно. Вообще вся литература построена на переживаниях. Если у человека нет переживаний, то он не пишет. Он может написать публицистику, то, что лежит, кстати, перед вами. А вот какие-то...
Это что это было сейчас к тому, что вы не испытываете переживания?
Да, я не испытываю переживания.
Мы с Оксаной вам не верим.
Я испытываю положительные эмоции, когда пишу, а вот все эти истории, Анна Каренина, там, я не знаю, Достоевский, Толстой, любая история...
А бабушку топором, Раскольников.
Вот, вот. Тоже, ну, да, это все эмоциональные переживания, которые человек выплескивает на бумагу. Все вот эти арт-хаус-фильмы, да, которые мы видим эмоционально переполненные про настоящую жизнь. Это все внутренние переживания человека, которые он выплескивает, используя свой дар, который дан ему свыше в виде кинематографа, литературы, музыки и чего-то еще.
Давайте о вашем даре поговорим, потому что вот цитата из вашей книги меня зацепила. Говоря о том, каких мужчин стоит выбирать, нельзя не сказать и о том, каких мужчин выбирать не стоит. Я думаю, что всем будет интересно. каких не стоит. Ну, понятно, что не стоит выбирать там алкашей, там, наркоманов.
Но давайте усредним историю, ну, в плане того, что вот большим мазком возьмем и охватим всех. Стоит выбирать эмоционально, психологически устойчивых мужчин, которые выбирают себе женщину, любят ее, не бегают, не мечутся. Знаете, есть хорошая поговорка. Если ваш мужчина как маятник себя ведет, отойдите от него, а то вас начнет качать так же. Вы будете переживать. Тут он пришел, тут он ушел и так далее.
А можете...
Психологически устойчиво. Выбирайте себе именно таких людей. Но есть маленькая хитрость. Психологически устойчивого человека может выбрать только психологически устойчивый вот. Человек. Потому что если у тебя эти переживания через край, тебе будет просто неинтересно. Со спокойным человеком, который воспринимает эту жизнь позитивно, у которого нет эмоциональных переживаний. Переживаний – это не значит, что нет эмоций. У него есть положительные эмоции, ему хорошо, он встает.
Есть отрицательные.
Солнца. Есть положительные эмоции, есть отрицательные.
Это нормально.
Есть люди с негативным психологией, сознанием, которые живут этими отрицательными эмоциями. Вот просыпается он утром, ему надо за что-то зацепиться, его психология должна в чем-то разместить свою тревогу, например. Да, он включает телевизор, смотрит новости, происшествия, думает, боже мой, и появляются вот эти эмоции. Есть что-то, на что появляется эта реакция. Есть дети такие, которые, знаете, просят, ну вот, мам, почитай вот эту книжку про собачку. Мама читает ему книжку про собачку, он плакать начинает, потому что он хочет что-то зацепиться, чтобы попереживать. Это же детская история, в детстве уже появляется. Мы же рождаемся как чистый лист. Наша психология, она вообще вот просто, на ней картина сознания рисуется уже в соответствии с тем, что происходит вокруг в семье. Ну, в основном в семье нас воспитывают же родители или бабушки с дедушками. И мы формируем свое сознание, когда наблюдаем за поведением взрослых. Вы когда-нибудь видели, чтобы лев читал книгу львенку и воспитывал его? Я думаю, никогда не видели.
Вы когда-нибудь видели, чтобы лев записывал интервью? Зачем такие сравнения нужны?
Объясню, потому что дети животных смотрят на родителей и начинают формировать свое сознание. Они повторяют то, что они делают.
А у людей не так?
Абсолютно так же.
Ну, а почему есть абсолютно книжки?
Нет, я имею в виду, что...
Я против того, чтобы не читать книжки.
Нет, я имею в виду, что бесполезно воспитывать ребенка, если родитель ведет себя определенным образом, ребенок будет вести себя так же. Если папа, закуривая Беломорину, говорит о том, что курить вредно, ребенок не воспринимает его слова, ребенок воспринимает его поведение. Более того, мы часто ведем себя, не думая о том, что на нас смотрят дети. Почему вдруг дети, сидя в машине, здесь уже много юмора на эту тему, вдруг начинают ругаться матом? Потому что за рулем папа иногда бранное слово вырывается, ребенок раз и записал, программа записана и так далее. Поэтому дети, следя за родителями, они формируют свое сознание, наблюдая за родителями, за их поведением. Если у родителей есть определенные личностные истории, назовем это там особенности, проблемами, то дети их будут впитывать. Если родитель...
Не может не быть истории. У каждого же своя история. Вы правильно же сказали, что...
Есть особенность, есть проблема. Если, например, неуверенный в себе родитель хочет, чтобы ребенок вырос уверенным, ему нужно самому быть уверенным, потому что он будет всячески говорить, надо быть уверенным, уверенным, но его поведение для ребенка будет неуверенным, он будет считывать его поведение. Понятно, что это не 100%, ребенок общается с разными людьми. Мы говорим о неком варианте, почему так происходит, а как формируется конкретная личность, ребенок может попасть в какую-то ситуацию, в стрессовую, и она сформирует определенные отношения и так далее. Психология формируется за счет нейронных связей.
Проблема в том, что каждый, кто сейчас слушает, может уже сказать, ну, это понятно, что родитель для ребенка пример. Но это и так ясно. Говорит обычно так человек и делает ровным счетом наоборот. Мне кажется, когда мы энное количество раз послушаем, до нас дойдет, что это действительно так, прям вот во всем это так. Или серии, когда, ну вот я хочу, чтобы мой ребенок читал каждый день. Говорит родитель, говорит, ну ладно, сегодня не почитаем там, ну завтра почитаем, да. А я вообще читать не люблю, но я хочу, чтобы ребенок читал. И вот это вроде бы банальное, понятно, на самом деле, если брать...
Так одно дело понимать, второе дело применять. Следовать этому.
Или если дома нету ни одной книги, но ты должен читать. Но если нету...
Что тоже бывает.
Да, что культура не создана, да, безусловно, вы правы, что если мы говорим одно, а делаем другое, почему же это делаем неосознанно?
Так
да.
Вот в этом самая главная проблема, что он не понимает, что он так делает.
Правильно.
Вот, он не понимает.
А иногда он понимает. Вот он послушает сейчас, скажет, о, действительно, а потом выйдет на улицу и начнет жить старой жизнью. Он будет вести себя так, потому что психология формировалась, закреплялась там 20-30
лет. Есть у вас вероятность, что он выйдет на улицу и не станет жить прежней жизнью?
Есть вероятность,
что человек меняется в любом
возрасте. Есть вероятность. В книге есть глава про изменения мужчины, и там описаны достаточно такие простые, ну, как простые. Мое первое образование, я писал работу на кафедре психологии, но оно на стыке с физиологией. Нейронные связи, мотивация, как формируется вообще вот это сознание человека, его психология. И если он действительно осознает, что он хочет измениться, ему нужно с этим работать. Вот я могу рассказать. Я когда пришел из армии, я разговаривал матом. Потому что в армии все разговаривают матом, все это нормально, младший со старшим и так далее. И я однажды сказал, что я не хочу так разговаривать, а делал я это неосознанно. То есть я сказал, я хочу перестать. Но раз, и слово вырвалось, раз, слово вырвалось. И я каждый раз говорил себе, нет, после того, как уже это произошло, раз, два, 10, 20, 30, и в определенный момент у меня в голове мы формируем, изменения начинаются с формирования информационной доминанты в психике. И в определенный момент, когда я хотел в очередной раз что-то такое сказать, я себя остановил и не сделал этого. И вот это начали работать новые нейронные связи. Когда мы хотим что-то изменить, многократно повторяющиеся действия формируют новые нейронные связи. Она меняет нашу психологию. И если я принял решение изменить себя, я должен подключить свою волю и пытаться делать многократно то, что я хочу. И однажды это произойдет. И потом уже станет проще, 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 проще. Нейронные связи формируются в двух случаях. Первый – в результате стресса. Это делается очень быстро. Раз – и все уже сформировано. Когда мы садимся на велосипед первый раз, у нас нету старых нейронных связей. Мы выстраиваем новые. Нам страшно, мы в стрессе. Сзади нас кто-то держит обычно, да? Мы начинаем крутить педали, и нас отпускают вперед. И мы никогда этого не делали. Нам сначала страшно, непривычно. Мы слезаем с велосипеда, садимся и уже спокойно едем фактически. Потому что новые нейронные связи в стрессе сформировались очень быстро. И они не заменили старые связи. Это новое поведение человека, это новое его движение. И они раз сформировались, и ты уже никогда не забудешь, как ездить на велосипеде. А если нет в состоянии стресса, и нам нужно в своей привычной жизни что-то изменять, мы должны многократно повторять одно и то же. Многократно повторять, выстраивая новые нейронные связи и делая так, что они начинают работать. Вот как я перестал ругаться после армии матом. Многократно думал, формировал информационную доминанту, и однажды это случилось, и я перестал. Это стало моей новой психологии. Вот таким вот образом меняются люди, меняется их психология.
Класс. Вы сказали о том, что психологически устойчивый человек может найти психологически устойчивого человека, да? Тогда вот будут вполне себе здоровые отношения. Вопрос в том, как ты поймешь, что ты психологически здоровый или нет? Что на лбу не написано бегущей строки? Он здоров, он не здоров. Сколько нужно встречаться с человеком, чтобы понять, она здорова психически, он здоров?
Однажды я написал, у меня была публикация, название было «Демоны проявляются не сразу», потому что, да, есть темные уголки души, есть такой период влюбленности. А что такое влюбленность?
Размывается все, да?
Все очень просто объясняется. Настолько высок уровень гормонов, хороших, позитивных, что мы просто, первое, имеем возможность не воспринимать критическое. Опять-таки, это же ощущение внутреннее. Ну, что-то он делает, это так мило. Сморкается он в занавеску. Какой молодец, это так прекрасно. Мужик настоящий. И мы имеем возможность не показывать свои темные уголки души. Почему? Гормоны. Мы с вами – это система физиологических, биохимических процессов. Если я вам начну рассказывать о том, что мозг управляет нами, вы, возможно, не поверите, но это уже доказано, что мозг принимает решение за 10 секунд до того, что мы что-то делаем. И, как я люблю говорить, в нас сидит маленький гном и нами управляет. Так вот, вот эти гормоны дают нам возможность воспринимать человека без критической оценки. Потом время проходит, гормоны падают, и мы начинаем смотреть на него именно теми глазами, которыми будем смотреть на него всю жизнь. То есть может влюбленность перерасти в любовь, а может не перерасти. Вообще влюбленность, Всемирная организация здравоохранения, признана как временное помешательство, потому что симптомы абсолютно те же. Поэтому, если отвечать на ваш вопрос, что нужно сделать? Нужно, чтобы она повстречалась, прислушалась к своим ощущениям и поняла в течение времени, что это абсолютно тот человек, который может сделать счастливым, потому что она счастлива рядом с ним в разных моментах. Каждый раз, когда мы знакомимся с новым человеком, всегда все хорошо. А потом вдруг появляется какая-то ситуация, некий камень преткновения. Мы не можем решить, это конфликт какой-то. И вот в эти моменты мы начинаем понимать, как мы к человеку относимся. Рано или поздно случится что-то, что Оксана не сможет принять. Либо, наоборот, сможет. Вообще принятие – очень важная вещь. Если мы любим человека, мы готовы его принимать таким, какой он есть. Мы не хотим его изменить. Мы не хотим, чтобы он жил так, как мы хотим. Мы просто смотрим на него, и нам приятно. Мы принимаем какие-то в него особенности, которые нас не касаются. Если он делает что-то, потому что он так делает, это его личный выбор. Мы можем о чем-то попросить, например, вот нам некомфортно, можно по-другому, если это касается нас. И мы принимаем, значит, мы любим. Если мы принимаем человека со всеми его достоинствами и недостатками, то прекрасно, это и есть любовь.
Кто такие эти мужчины? Есть конкретный ответ на этот вопрос? Или, в общем-то, прочитав вашу книгу, можно понять, что у каждой женщины это свой мужчина, и ответ на этот вопрос у каждой женщины свой, кто такие эти мужчины?
Абсолютно правильно. Ответ в ее внутренних ощущениях. Если ей с этим мужчиной хорошо, значит, это ее мужчина. И если ей с этим мужчиной плохо, наверное, нет.
Терпеть не надо.
Не надо терпеть, надо принимать. А что такое принятие? Это то, что не разрушает, это то, что, ну, ты к этому относишься нейтрально. Ну, вот он такой, какой он есть. Не дарит он цветы, но он такой, какой он есть. Да, своим поведением сказать о том, что я люблю цветы, это тоже важно. Может быть, он об этом не знает. Но если он откровенно говорит, ну, зачем тебе эти цветы, они завянут, давай я тебе подарю что-нибудь другое. Ну, я это принимаю, и мне от этого неплохо. Мне эмоционально хорошо с ним. Значит, это ее мужчина.
Ох уж эти мужчины.
Да, мы такие, Оксана. И вы либо принимаете нас, либо не принимаете. Единого правила, как себя вести с любым мужчиной, не существует.
Совсем немного вопросов мы разобрали сегодня с писателем, публицистом, экспертом в личностных отношениях, педагогом-психологом Олегом Денисенко. И гораздо больше вы сможете найти в его книге.
Олег Денисенко собирал самые популярные женские вопросы о мужчинах и ответил на них.
После записи сегодняшней программы мне стало понятно, какой главный вопрос нужно задать в первую очередь себе.
Ну и какой?
Хорошо ли мне в этих отношениях?
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.